эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 5 августа, воскресенье. Схинвали Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Как поссорились Кадыров и Евкуров». Этническая полиция Александра Ткачева. Войдет ли Приднестровье в состав Молдавии? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте эхокавказа.ком. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях. Первый сирийский астронавт генерал Мухаммед Ахмед Фарис перешел на сторону оппозиции. В Казани прошел очередной митинг против задержания по делу о нападениях на религиозных деятелей Татарстана. На Украине оппозиция проводит акции в годовщину ареста Юлии Тимошенко. Первый сирийский астронавт генерал Мухаммед Ахмед Фарис перешел на сторону оппозиции и сегодня прибыл в Турцию, об этом сообщают турецкие медиа. Продолжаются бои во втором по величине городе Сирии Алеппо, где правительственные силы применяют против повстанцев артиллерию и военные самолеты. Представитель командования повстанческой свободной сирийской армии заявил, что сторонники оппозиции готовятся отразить масштабное наступление на Алеппо. По данным BBC, в городе и его окрестностях дислоцировано около 20 тысяч сирийских военнослужащих. Сирийские власти утверждают, что вытеснили повстанцев из всех районов Дамаска. В Казани сегодня прошел очередной митинг против задержания по делу о нападениях на религиозных деятелей Татарстана. По информации Интерфакса, в санкционированной акции в городе участвуют около 200 человек. Организаторы — Союз татарской молодежи «Азатлык» и руководство казанской мечети «Аль-Ихлас». Аналогичный митинг прошел в Казани неделю назад. 19 июля в столице Татарстана был ранен при взрыве муфти Илдус Файзов и застрелен его бывший заместитель Валерий Улла Якупов. По официальным данным, по делу арестованы 7 подозреваемых. Объявлены в розыск предполагаемые организаторы преступления Роберт Валиев и Раис Мингалиев, приверженцы радикального направления ислама.
Эхо Кавказа. Новости.
Ровно год назад арестовали бывшего премьер-министра Украины и одного из лидеров оппозиции Юлии Тимошенко. А несколько месяцев спустя Печерский районный суд Киева приговорил ее к 7-летнему заключению за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией, передает Владимир Ивахненко.
В годовщину со времени ареста Юлии Тимошенко ее соратники развернули 20-метровый баннер с призывом «Юли волю» на пешеходном мосту в центре Киева и открыли в палаточном городке у Печерского суда фотовыставку, посвященную политической узнице номер один. На многих столичных улицах появились стикеры с изображением Тимошенко и надписью «365 дней в неволе. Она не сломлена, а ты...» Недавно заключенная Качановской колонии, проходящая с мая курс лечения спины в одной из харьковских больниц, возглавила список объединенной оппозиции на предстоящих осенью выборах в Верховную Раду. Но Центр избирком, очевидно, не позволит Тимошенко баллотироваться в депутаты, поскольку у нее непогашенная судимость. Освобождение из тюрем оппозиционных лидеров и допуск их к участию в выборах, как неоднократно заявляли в Брюсселе, главное условие для евроинтеграции Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Власти палестинской автономии отменили намеченную на сегодня в Рамалле встречу членов так называемого палестинского комитета в движении неприсоединения. А решение было объявлено после того, как Израиль отказал во въезде на территорию западного берега Иордании представителей Алжира, Бангладеш, Кубы, Индонезии и Малайзии. Причина отказа – отсутствие дипломатических связей между Израилем и этими странами. Как отмечает BBC, участники несостоявшейся встречи планировали обсудить план повышение статуса палестинской автономии в Организации Объединенных Наций. Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Вечером в субботу в Тель-Авиве прошли две массовые демонстрации, передает Элла Котлер.
Организаторы демонстрации не захотели провести одну совместную акцию в силу идеологических разногласий. Поэтому в Тель-Авиве возле здания Министерства обороны собрались 1500 человек, которые требовали введения всеобщего призыва в армию без ограничений и льгот для каких-либо религиозных групп. А около Тель-Авивского музея 5000 демонстрантов выступали против увеличения налогов и сокращения бюджетных расходов на социальные нужды. Часть демонстрантов заявила о намерении провести ночь в спальных мешках на площади. Ночевки на улице уже стали характерной чертой акции социального протеста. Не обошлось без стычек между участниками различных демонстраций. Во время одного из митингов представители параллельной демонстрации захватили микрофон и начали выступление на близкую им тему. Это привело к драке. Пятеро демонстрантов напали на полицейского, который был вынужден применить слезоточивый газ. Один из нападавших арестован. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В секторе Газа сегодня в результате удара с израильского беспилотного самолета один палестинец убит и еще один ранен, сообщили очевидцы и местные медицинские источники. По их сведениям, убитый мужчина был членом радикальной организации «Народные комитеты сопротивления». Официальный представитель израильского военного командования подтвердил факт авиаудара, но отказался сообщить подробности операции. Ситуация в регионе по-прежнему остается напряженной. В июне, после того, как палестинские боевики выпустили по территории Израиля десятки ракет, военные провели серию рейдов, в результате которых были убиты 15 палестинцев. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что не будет противиться решению афганских законодателей, проголосовавших в субботу за отставку министров обороны и внутренних дел. Вместе с тем, выступая сегодня на совещании Национального совета безопасности, Карзай сказал, что должности необходимо сохранить за отстраненными министрами, пока им не будет найдена замена. Речь идет о министре обороны Абдулле Рахиме Вардаке и главе МВД Бисмуле Махмади, которых законодатели обвинили в неспособности предотвратить недавнюю волну покушений.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям.
«Эхо Кавказа».
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с очередным резким заявлением в адрес руководства соседней Ингушетии. Кадыров обвинил главу Ингушетии Евкурова в лояльности к боевикам и неуважительном отношении к представителям традиционного ислама в республике. Кадыров пообещал провести новую демаркацию границы между республиками и оказать помощь ингушскому народу в борьбе с терроризмом и ваххабизмом. Подробности у Магомеда Тариева.
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, получила свое продолжение в войнавской версии. Главы Чечни и Ингушетии в очередной раз публично обменялись оскорбительными заявлениями. Причиной прилюдной дуэли стала загадочная смерть двух боевиков в ингушском селе Галашки. По словам Кадырова, ликвидация участников незаконных вооруженных формирований – результат суперсекретной совместной операции чеченских и федеральных силовиков. Евкуров же утверждает обратное, уверяя, что причиной гибели подпольщиков стал случайный подрыв взрывного устройства, а не спецоперация. Евкуров и до этого весьма недоброжелательно высказывался и о чеченском руководстве, и о братском народе в целом. До сих пор Чечня лишь вяло огрызалась в ответ, в стиле «сам дурак». Кадыров давно уже разочаровался в Евкурове. Он считает своего коллегу слабым руководителем и никудышным борцом с шайтанами. Сиречь – ваххабитами. То, что глава Ингушетии может появиться на похоронах боевика, вызывает у чеченского лидера брезгливое недоумение. Сам Кадыров продолжает воевать с врагами, даже отправив их в могилу. Взаимная неприязнь у руководителей Чечни и Ингушетии, видимо, достигла апогея. Через пару дней после того, как Евкуров дезавуировал заявление главы Чечни об успешной спецоперации, чеченская сторона решила поставить на место не в меру ретивого соседа, забывшего, что любой убитый боевик, погиб ли он от несварения желудка или удара молнии, автоматически записывается в актив личных побед Рамзана Ахматовича. Гибель же организаторов нападения на его родовое село Хасиюрт для Кадырова стала неожиданным подарком судьбы, которому было самое место в копилке личных достижений руководителя Чечни. В присущей ему манере Кадыров вывалил на Евкурова жуткий винегрет и забит упреков и угроз. Интернет сразу же взорвался сообщениями о начале чечено-ингушского противостояния, перекройке границ и вторжении кадыровцев в Ингушетию. Но вероятность такого развития событий ничтожно мала. Федеральный центр пресечет на корню любые попытки двух губернаторов использовать силу при выяснении отношений. Что же касается территориальных претензий, сильно беспокоиться по этому поводу не стоит. Кремль, не будучи в состоянии до сих пор решить остино-ингушскую территориальную проблему, вряд ли позволит возникнуть новому очагу напряженности. Заявление Кадырова о Ингушетии как о базе отдыха участников незаконных вооруженных формирований стары как мир. Евкуров, не прибегая к кадыровским методам, давно уничтожил значительную часть боевиков, но добиться окончательной победы не может, как и сам Кадыров, имеющий для этого возможности, которые и не снились ингушскому руководству. После того, как Кадыров и Евкуров дойдут своих обвинений до точки невозврата, их просто выдернут в Кремль и заставят публично облобызать друг друга в знак примирения. Но вообще, любовь губернаторов Юга России нести подчас весьма омерзительную чушь везде и всегда неистребима. Ничего с этим поделать не может даже Путин. А посему вынужден закрывать глаза на приступы словесной диареи своих подчиненных. Вторжение в Ингушетию, подумаешь, эко-невидаль. Вон в Краснодарском крае губернатор Ткачев целую казачью армию создает для борьбы с соплеменниками Евкурова, Кадырова и прочих танцоров-лезгинки, которые, по его мнению, могут захватить Кубань. Но, полагаю, не только для этого. Ведь будет Ткачева под рукой десяток казачьих сотен, кто бы узнал про Крымск или Цапков. Журналисты и прочие несознательные граждане, возжелавшие сообщить миру об этом, были бы нашинкованы казачьими клинками. Никто в стране из политиков не несет ответственности за свои слова и поступки. Народ, немало девясь заявлением слабоумного губернаторов о склонности одних народов к преступности и проституции и необходимости спасать истинных россиян от дикарей Северного Кавказа, видимо, тихонько ждет тот момент, когда все чиновники вымрут естественным путем. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему кавказских лидеров. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев решил превратить Кубань в своеобразный миграционный фильтр и не допустить ее превращения в российское Косово. Для реализации этой цели он предложил создание казачьей полиции, которая будет удерживать правильный, с его точки зрения, этнический баланс. Каким последствиям может привести такая инициатива? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Этнонационалистические взгляды кубанского губернатора ни для кого секретом не являются. Еще в марте 2002 года на одном из совещаний по миграционным вопросам Ткачев без всяких двусмысленностей заявил, цитирую, «Это казачья земля, и все должны знать это. Здесь наши правила игры». Конец цитаты. Однако в прежние годы губернаторский гнев был обращен прежде всего на так называемые «пришлые народы». Время от времени под раздачу попадали то армяне, то курды, то турки-месхетинцы. Иммиграция месхетинских турок в США стала первым после распада Советского Союза коллективным этнически мотивированным выездом за пределы Новой России. Агрессивное отношение к позиции абхазских избирателей было воочию продемонстрировано Ткачевым во время президентской кампании в Абхазии в 2004 году. И хотя в период с 1987 по середину 2000-х годов процент русских в общем миграционном потоке на Кубань составлял порядка 80%, то есть соответствовал той доле, которую этническое большинство занимало в структуре населения края, кубанские власти вместо интеграции пришельцев нагнетали и раздували фобии и страхи. Миграционный алармизм Александра Ткачева прежних лет, конечно, был в значительной степени раздут, но его хотя бы можно было оправдать отсутствием общероссийской стратегии в этой области и нацеленностью на граждан иностранных государств. В августе 2012 года кубанский губернатор предлагает сделать миграционный фильтр для собственных граждан из северокавказских республик. По его мнению, Ставрополье с этой ролью уже не справляется, теряет свою русскость. И если не предпринять экстраординарных мер, то Краснодарский край пойдет по тому же пути. Идею эту новой не назовешь. Казачья полиция – это одна из форм закрепления де-факто режима апартеида между Северным Кавказом и остальной Россией. Про это сегодня говорят ведь далеко не только участники русских маршей и сторонники лозунга «Хватит кормить Кавказ». Разве не о том же время от времени говорят чиновники в погонах, считающие необходимым или ограничить, или вовсе свернуть призыв из северокавказских республик? Их ведь не отнесешь к деструктивной несистемной оппозиции. Разве не то же самое, пусть в лайт-варианте, вещает национальный лидер, рассказывая о том, что на Кавказе есть свои особые традиции, и что при условии качественного финансирования региона из Москвы миграционные потоки из него было бы целесообразно сократить. Кстати, практически синхронно с Ткачевым, правда по совсем другому поводу, Путин вновь вспомнил про истовое отношение кавказцев к духовным святыням, которое оказывается важнее и российской конституции, и российского законодательства. И это уже не первый раз, когда глава государства и профессиональный юрист высказывается в том духе, что некие правила для местных и пришлых намного важнее, чем пункты писанных законов. Так получилось, что креативные идеи Ткачева пришлись на самый разгар летних Олимпийских игр в Лондоне. На тот момент в золотой копилке россиян было всего 3 награды. И все, как на грех, завоеваны кавказцами, представляющими Россию на крупнейшем международном форуме, значение которого уже давно выходит за рамки чистого спорта. Вопрос задачки. Кого собирается выдавливать с Кубани губернатор? Олимпийского чемпиона по дзюдо Галстяна? Как видим, ткачевская идея и кавказские победы во имя общей страны обнажили огромный зазор между официальным патриотизмом с его пафосом «давай, Россия, давай, давай» и мощной ксенофобией. Но двум богам служить нельзя. Либо мы радуемся нашей общей победе, победе наших сограждан во славу России, либо пытаемся строить совсем другой государственный проект. Инициативы Ткачева опасны даже не столько с точки зрения дефицита демократии в стране. Во-первых, очевидны попытки мобилизации населения на негативной основе. После таких провалов власти, как Кущевская или Крымск, Ткачев не нашел ничего лучше, чем переключить массовое внимание на национальный вопрос. Кстати, а разве пресловутые цапки родились в Хасавюрте или в Грозном? Или, может быть, мигранты помешали оповещению жителей пострадавшего от наводнения города или состряпали фальсифицированные документы? Во-вторых, такие инициативы ведут к дроблению единого политического и правового пространства. У Ткачева казачья полиция, у Кадырова свои силовики, в Дагестане своя особая роль МВД. Как говорится, кто следующий? В-третьих, все это вызывает ответную националистическую волну. Вот уже сегодня в интернете появился поток публикаций о том, что Кубань – это исконная земля черкесов, и не казакам определять, кто там хозяин. И все это накладывается на сочинский вопрос. И последнее, по порядку, но не по важности. Перед глазами россиян прошли два распада. С карты мира исчезла их собственная страна, Советский Союз и Югославия. И у многих, кажется, от слесаря до губернатора, это никакой рефлексии не вызвало. Как и понимание, почему так произошло. Говорящие головы на экранах все занимаются поисками тайных сценариев и геополитических пружин, забывая фундаментальный момент. Если вместе людей ничего не держит, то никаких сценаристов и не нужно. На всякого Милошевича найдутся свои Туджман и Изетбегович, а на каждого Ткачева свои защитники свободного Кавказа. Хорошо бы в очередной раз таким образом не профильтровать собственную страну. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Приднестровье должно войти в состав Молдовы на правах особого района. Об этом на прошлой неделе заявил заместитель министра иностранных дел России Георгий Карасин, подчеркнув, что Москва в этом случае выдвигает особые условия. У Тирасполя должны быть международно признанные гарантии в составе нейтрального молдавского государства. Эксперты отмечают, что впервые представитель российского МИДа сделал такое заявление в присутствии приднестровского руководства. На эту тему с главным редактором интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексеем Власовым побеседовал мой коллега Демис Паландов.
Алексей, как вы считаете, что значит это заявление о возможном вхождении Приднестровья в состав Молдавии на правах особого района? Это обычное повторение слов или что-то меняется в политике Москвы в отношении Приднестровья?
Еще буквально в канун вступления Путина в должность президента России заговорили о том в Москве, что Приднестровский конфликт – это более удобный формат для доказательства способности России решать проблемы мирным путем, нежели, допустим, Карабахский, Южно-Осетинский или Абхазский конфликт. И поэтому волей-неволей придется возвращаться к тому плану, который, как здесь вот недолго до нашего включения говорили молдавские эксперты, в 2003 году уже было проектировано на Приднестровской треке, я имею в виду план Козыка. То есть речь идет, видимо, о федерализации Молдовы и вхождении Приднестровья в состав, возвращении Приднестровья в состав Молдовы на правах составной полноправной части этой федерации.
Алексей, а вы считаете вообще реальным, что Молдавия может согласиться на такой вариант? И второй, оборотная сторона этой медали, как к такому плану отнесутся в самом Приднестровье, как вы считаете?
Я думаю, что процесс переговора будет очень трудный и очень сложный. Конечно, вовсе не в таком направлении, как говорили некоторые наши молдавские коллеги, о том, что это конфликт между Молдовой и Россией. На самом деле, естественно, это конфликт между приднестровской и молдавской элитой, и это попытка вот только упростить проблему, сводя все к фактору Российской Федерации. Это, честно говоря, нечестная и неверная трактовка вопроса. Но другая тема, что ни Шевчук, ни Тимофтия, я думаю, на ту модель, которую сейчас готова предложить Россия, просто так не согласятся. Каждая из сторон потребует определенные бонусы, преференции. И здесь главный вопрос, насколько Москва покажет себя тонким тактиком в этом переговорном процессе. Судя по всему, Карасин озвучил некое поле для переговоров. Ну а дальше уже все зависит от того, кто именно будет осуществлять коммуникации с Кишиневым и с Тирасполем.
Алексей, ну, наверняка сейчас аналитики зададут вопросы о том, может ли вот такая схема территории в обмен на нейтралитет сработать с Грузией, несмотря на признание Абхазии и Южной Осетии со стороны России.
До момента ухода Саакашвили из большой политики это все разговоры ни о чем, на самом деле. Я думаю, что кто будет в 2013 году Мирабишвили, Углава или кто-то иной, вот только после того, как сменится первая фигура во главе Грузии, только после этого можно будет говорить о том, какие именно модели Москва готова предложить Тбилиси для дальнейших переговоров. Поэтому ситуация в Молдове сильно отличается от грузинской ситуации именно персонифицированностью конфликта между Москвой и Тбилиси через призму фактора Саакашвили. Тимофти для Москвы, ну, собственно, не значит ровным счетом ничего, я имею в виду не в плохом смысле в отношении молдавского лидера, а с точки зрения каких-то субъективных его восприятий. В отношении Саакашвили, к сожалению, я не знаю, как по-другому говорить, такого не скажешь. Поэтому нельзя сравнивать ситуацию вокруг Приднестровья и ситуацию вокруг Южной Осетии и Абхазии.
Ну, предположим, что Михаил Саакашвили больше не президент Грузии и не премьер-министр. Вы считаете, в какой форме могут проходить эти переговоры и какую форму вы считаете возможной сосуществования вот самопровозглашенных республик в составе Грузии?
Ну, я думаю, что на данном этапе разговор о том, что Москва откажется от официального признания Южной Осетии и Абхазии, не стоит в контексте, так скажем, любого лидера, который будет стоять во главе Грузии. Это однозначно. Но формат дальнейшего взаимоотношения именно между Россией и Грузией, помимо темы Южной Осетии и Абхазии, он, безусловно, а там много вопросов, связанных и с экономикой, и с гуманитарной сферой, ну и с иными треками, я думаю, что этот вопрос будет поднят. А дальше уже все будет зависеть от того, как будут развиваться двусторонние отношения в эпоху постсаакашвили. Но сейчас говорить о том, что кто-то будет ставить вопрос в Москве всерьез, рискнет, а это, мне кажется, вообще неосуществимо, вопрос о отказе от признания Южной Осетии и Абхазии, это нереально, конечно.
Алексей, последнее.
Это другая ситуация, потому что есть план, который с 2003 года, как бы к нему ни относились, но он предусматривает некий формат решения. Все знают, на самом деле, в Тирасполе, в Кишиневе, почему и как этот план был уже буквально в канун подписания отозван, ну или отвергнут. Поэтому здесь ситуация иная, чем после августа 2008 года. Именно поэтому, мне кажется, и в Москве говорили о том, что Приднестровский конфликт – это тот конфликт, который, в принципе, можно решить, в отличие от Карабаха, Хинвала и Сухуми.
С главным редактором интернет-портала «Вестник Кавказа» Алексеем Власовым беседовал Демис Паландов. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Президент России Владимир Путин 8 августа в Москве встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, который ради этого прервет свой отпуск. Согласно сообщению Кремля, в ходе беседы лидеры обсудят проблематику взаимодействия России и Армении в рамках евразийских интеграционных процессов, в частности, в таких структурах, как СНГ и ОДКБ. В повестку встречи также включены актуальные международные и региональные вопросы, в том числе нагорно-карабахская проблема. Это первая двусторонняя встреча после возвращения Путина в Кремль. Предстоящую встречу мы сегодня обсудили с политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Судя по официальной информации, на встрече будут говорить о перспективах интеграции Армении вот эти всякие евразийские, как теперь уже называют постсоветские, форматы. В том числе Евразес, речь будет идти о будущем Евразийского союза, да? Ну и в прессе в армянской появилась информация, что на этот раз вопрос уже будет ставиться ребром. То есть от Сержа Саргсяна будут ожидать окончательного ответа. Но и с другой стороны, есть еще и большой символизм вот в дне визита, а это 8 августа, это день начала войны с Грузией, и я так думаю, что там будут еще и со стороны Владимира Путина заявления, на которые публично вряд ли Серж Саргсян будет отвечать там. Я так думаю, что на Армению просто вот оказывается большое давление, чтобы вырвать наконец окончательное согласие на интеграцию вот в эти всякие путинские союзы, да? И почему? Потому что Армения сделала несколько очень важных шагов в сторону сближения с Европой. Армения укрепляет свои связи с НАТО, да, и это очень не нравится администрации Путина. С другой стороны, некоторые вот политические силы и близко стоящие к ним политические комментаторы в Армении, они говорят о том, что якобы это можно совместить, то есть можно и сближаться с Европой, можно и идти вот на эти путинские союзы. Но свежий опыт Украины показал о несовместимости и невозможности вот совмещения вот этих двух путей. Я думаю, что уже о деталях этого всего говорить как бы это уже другая тема разговора, но тем не менее это так. Поэтому я так думаю, что сейчас брошен серьезный вызов армянской государственности. Все-таки Армения должна выбирать между прошлым и будущим, как выразился один из наших армянских политиков, с этим трудно не согласиться.
Рубен, раз уж вы упомянули о дате встречи 8 августа и сделали на этом акцент, да. Как вы считаете, будет ли обсуждаться нагорно-карабахская проблема и в каком контексте?
Я так думаю, что, конечно, нагорно-карабахская проблема является одним из очень важных вопросов в повестке армяно-российских отношений. И я так думаю, что он, естественно, будет обсуждаться. Ну и, конечно, будет обсуждаться именно в контексте вот этих интеграционных процессов, которые могут повлиять на дальнейший ход карабахского урегулирования. Россия при президенте Медведеве фактически очень активно, односторонне взяла на себя модерацию переговоров между Арменией и Азербайджаном. И как бы подчеркивая свое лидерство вот в посреднических услугах со стороны Минской группы, хотя это все преподносилось как консенсусная позиция. Потом мы увидели, что это ни на шаг не продвинуло положение дел в урегулировании, ну, а сейчас возможно, что это возобновится. Но во второй раз, конечно, Россия на это не пойдет, потому что не пойдет без гарантии успеха, да? Поэтому я так думаю, что в этом контексте должны быть какие-то предварительные договоренности с каждой из сторон. И по части Армении об этом будут идти разговоры, я так думаю. И плюс к тому еще и Армения тоже должна понять, а что она с этого будет иметь. И вот эти отношения сейчас, которые сложились между Арменией и Россией, напоминающие отношения между сюзереном и вассалом, насколько вот они должны видоизмениться или не видоизмениться. Все это вот вопросы повестки, они как бы висят в воздухе, и вот они циркулируют в обществе, да, вот, конечно, со знаком минус. Та форма российско-армянских отношений, которая сейчас имеется, вот политически активные круги в обществе, конечно, они недовольны вот положением дел, потому что считают, что Армения только теряет, ничего не приобретает.
Это был политолог-эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Михаил Саакашвили планирует выполнить обещание о 100-долларовой пенсии до истечения своего второго президентского срока. Об этом он заявил накануне в Цхалтубе в ходе встречи с местными жителями, передает Интерпресс Ньюс. По словам Саакашвили, свой второй президентский срок, который истекает в следующем году, он завершит так, что, несмотря на кризис и другие несчастья, в Грузии будет 100-долларовая пенсия. Он также подчеркнул, что в Грузии все граждане будут застрахованы и защищены. Высшая избирательная комиссия Аджарии на первом заседании утвердила график мероприятий, связанных с выборами в Верховный Совет Аджарии, которые пройдут 1 октября 2012 года. По данным Высшей избирательной комиссии, на проведение 1 октября выборов в Верховный Совет Аджарии из государственного бюджета было выделено 1 142 800 лари. Выборы в Верховный Совет будут проходить параллельно с парламентскими выборами Грузии 1 октября. Будет избран 21 депутат, шестеро из которых пройдут по мажоритарной системе, 15 по пропорциональной. Один из советников председателя правительства Аджарии Ливана Варшаламидзе Бачуки Чхиидзе ушел в отставку и присоединился к коалиции «Грузинская мечта», передает «Грузия онлайн». «Я считаю, что это та политическая сила, которая хочет, чтобы в стране сформировалась единая нормальная политическая ситуация. Я могу перечислить очень много причин своего ухода, но главное, что правительство выпало из конституционных норм», заявил Чхиидзе в телефонном разговоре с телекомпанией «Маэстро». В Кизель-Юртовском районе Дагестана около 200 жителей села Комсомольское, заблокировавшие движение на железной дороге, разошлись после встречи с представителем полиции. Об этом сообщает Интерфакс. Люди требовали найти мужчину, похищенного, по их словам, в ночь на 4 августа. В Республиканском управлении МВД ранее рассказали, что накануне получили заявление о похищении жителя села Комсомольское Адама Хайрулаева и уже начали его поиски. В окрестностях поселка Шамхал под Махачкалой, где накануне сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, обнаружено тело убитого боевика. Об этом агентством сегодня сообщили в правоохранительных органах Дагестана.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте эхокавказа.ком.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Российские и черкесские общественные организации обратились к письмом президенту Путину с просьбой о содействии добровольному переселению и гуманитарной эвакуации сирийских черкесов в Российскую Федерацию. По мнению общественных деятелей, в условиях крупных вооруженных столкновений основная часть соотечественников не имеет возможности покинуть Сирию и самостоятельно прибыть в Россию. Продолжает Мурат Гукимухов.
Анхар Кочнева, глава фирмы «Иорданский клуб» в Москве, среди прочего, организует туристические поездки в Сирию, живет в Дамаске. По ее подсчетам, в республике проживает около 100 тысяч российских граждан. Анхар не верит заявлениям федеральных чиновников о разработанном ими плане эвакуации российских граждан из Сирии, если в этом возникнет необходимость, и не надеется на их помощь, говорит Анхар Кочнева.
Российское консульство в Дамаске, это, знаете, такой вот неприступный замок, чтобы собственные граждане внутрь попасть не могли. Если вы думаете, что они чем-то собираются кому-то помогать, вы очень ошибаетесь. Очень подло поступило Аэрофлот, они с 6 августа снимают рейсы, остаются только сирийские авиалинии. Для очень многих это не только в Россию способ попасть, но и способ вообще куда-то в Европу улететь, в другие места, потому что очень многие авиакомпании отсюда ушли. При этом Аэрофлот врет, что рейс снимается в связи с недозагрузкой. Это совершеннейшая неправда. Очень много людей, которые хотят уехать, нет мест.
Анхар Кошнева убеждена, что необходимости в эвакуации не возникнет, если, конечно, в противостояние армии и повстанцев не вмешается НАТО. Правительственные войска наступают. По ее мнению, скоро в стране будет установлен конституционный порядок, говорит Анхар Кошнева. Этого оптимизма не разделяет Кашам Хасанов, сирийский черкес. После учебы в Советском Союзе он остался жить на исторической родине. Сейчас все личные сбережения тратит на прием и обустройство соотечественников из Сирии. У него своя правда о том, что происходит в Сирийской республике, говорит Кашам Хасанов.
Настоящая война идет. Правительственные силы, они уже не контролируют даже 20% территории Сирии. Все, что они говорят, это все ложь. Ситуация очень тяжелая. Ни вода, ни электричество, ни хлеба, ни продуктов. Магазины все почти закрыты.
Хашам не видит перспектив для черкесской диаспоры в Сирии при любом исходе конфликта. Не желая участвовать в этой войне, черкесы оказались между молотом и наковальней. Вслед за угрозами повстанцев и требованиями присоединиться к сопротивлению последовали репрессии со стороны правительственных сил. Задержание и пытки черкесов сирийскими силовиками становится повседневностью. В последнее время ухудшились отношения с алавитскими общинами. В начале года появилась надежда покинуть эту землю и вернуться на историческую родину. Вроде бы приехали российские сенаторы, обещали содействие в Москве. Дорогу на родину открыла новая редакция российского закона о соотечественниках за рубежом, по которому черкесы получили право на возвращение. Но, видимо, он писан не для всех, говорит Хашам Хасанов.
Само посольство России делает все возможное, чтобы эти люди не приехали. Одним словом, они им не нужны. Несколько дней назад звонили люди и сказали, помощник консула, не знаю, как фамилия его, его зовут Карен, что якобы те приглашения, которые ПРЭТ, вот, организация отправляет адыгам там, их вызывают на собеседование лично, туда, к нему. И господин вот этот Карен, он устраивает целые допросы. Зачем ты едешь туда? Кто тебе это сделал? Ты кто вообще по профессии, чтобы туда ехать? И в конце концов отказ. Вот я знаю, что многим отказали. Но зато арабы получают спокойно. Никто их не вызывает на собеседование. Им штампуют эти визы, они улетают оттуда.
Черкесские организации России недавно обратились к президенту Путину с просьбой обратить внимание на бедственное положение соотечественников в Сирии. Но президент хранит молчание. В результате, говорит Хашам Хасанов, драгоценное время потеряно. Цена этой неопределенности и туманных обещаний – человеческие жизни. Такое ощущение, что Россия не только не родина, но и очень маленькая бедная страна, где прибиться негде, да и не на что. Остров Кипр, объявивший о готовности принять 200 тысяч беженцев в сравнении с Россией, выделившей квоту на 1000 человек, кажется просто необъятной территорией. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Руководитель осетинской диаспоры Сирии Хишам Албегов распространил в интернете список граждан, готовых к эвакуации в Россию. Пока их около 30 человек. По прогнозам, к ним в ближайшее время могут добавиться еще около 200 человек. Власти Северной Осетии заявляют, что готовы принять и оказать содействие всем осетинам, желающим покинуть Сирию. Продолжает Жанна Тарханова.
Судьбой осетин, проживающих в Сирии, обеспокоены не только северо-осетинские власти, но и общественные организации. Представитель Высшего совета осетин Таймураз Хутиев заявил в беседе со мной, что при необходимости может быть организован добровольный сбор денежных средств, хотя пока, по его словам, такой необходимости нет. Республика готова выделить для этого деньги. Но некоторые общественные деятели считают, что, несмотря на громкие заявления, власти реагируют на просьбы соотечественников из Сирии вяло. Говорит главный редактор газеты «Мир Кавказу» Анатолий Седаков.
Власти Северной Осетии долго раскачиваются по вопросу о возвращении наших соотечественников. Штернахаш должен был предвидеть, что происходит в Сирии насчет арабской весны. И они должны были обратиться в парламент, чтобы приняли закон о возвращении своих соотечественников на свою историческую родину.
Полагает Анатолий Седаков. Также еще не решены правовые и социальные вопросы. Где будут размещать граждан Сирии? К какой категории их следует относить? К беженцам или к интуристам? Пока все усилия власти сводятся к тому, что желающим выехать в Россию осетинам рекомендовано обращаться в российское посольство и консульство в Сирии. Мне сегодня удалось связаться по телефону с вице-президентом кавказских диаспор Сирии Фауазом Албеговым. По его словам, пока попасть в Россию можно, только заплатив около $2000 за визу в качестве интуриста сроком на месяц. Еще остается ждать приглашения из Северной Осетии. Как сообщил мне мой собеседник, оба варианта мало устраивают спасающихся от войны людей. Источник в представительстве МИД России во Владикавказе сообщил мне, что на сегодняшний день в российское посольство в Сирии коллективных обращений от осетинской диаспоры не поступало. Председатель Международной организации «Возрождение», объединяющей осетинские диаспоры за рубежом, Олег Кудухов считает, что главное – выбраться из опасной страны. Надо брать визы интуриста и добираться до родины. И уже в Осетии будем добиваться предоставления им статуса беженцев. Многие граждане не обращаются в посольство, так как у них нет возможности добраться до Дамаска. И этих людей тоже надо выручать из беды, считает Кудухов. Проживающий во Владикавказе уроженец Сирии Ахмад Албегов ежедневно по нескольку раз звонит брату в Дамаск. Тот рассказывает, что война почти полностью охватила этот город. Бои между правительственными войсками и оппозицией идут за каждый метр земли. Помощи простым людям ждать неоткуда, только с исторической родины. Но что может предложить сегодня родина сирийским осетинам? На этот вопрос ищет ответ Ахмад Албегов.
Уважаемые правительства Северной Осетии, прошу прощения. Вот это люди и беженцы, они нормально жили там, в Сирии. Нам надо узнать, готово или нет, где можно жить. На улицу никто не может жить, ни даже на один ночь. Если не будет места, будем звонить туда, куда хотите, уезжайте, здесь места нету.
Отмечает Ахмад Албегов. Сирийские осетины подчеркнули, что вернуться они могут только в Северную Осетию, поскольку именно отсюда полтора века назад их предки переселились на Ближний Восток. В опустошенные села Южной Осетии переселяться никто не намерен, как бы не хотели того местные чиновники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Власти самопроглашенной республики Южная Осетия выступили с инициативой создания базы данных уроженцев республики, проживающих за рубежом. По мнению сотрудников администрации президента, эта инициатива должна помочь в решении кадровых вопросов, рассказывает Зарина Санакоева.
В сообщении в интернете указаны номера телефонов и электронный адрес, куда уроженцы Южной Осетии могут отправить свои данные. Глава администрации президента Ирио Борис Чочев рассказал мне, что в первую очередь эта программа нацелена на тех, кто уехал учиться за рубеж в последние 15-20 лет и остался там работать.
Почему бы нам не заполучить и не иметь под рукой в качестве базы данных данные на всех? Я не говорю, что завтра мы их всех трудоустроим. Ну, у нас должна быть возможность выбирать и из их состава, предлагать им определенные работы. Ведь сегодня у нас большая кадровая проблема. Часто упрекают и президента, и правительство, что одних и тех же переводят из одной должности в другую. Да есть? Есть.
Борис Чочев считает, что практика выделения целевых мест в российских вузах для выпускников осетинских школ не оправдала себя при решении кадровой проблемы Южной Осетии. Власти склоняются к другому варианту – приглашать преподавателей в местный вуз по специальностям, которых сейчас нет. Борис Чочев подчеркивает, что при формировании кадрового резерва особое внимание надо уделять молодым специалистам, получившим образование уже после развала Советского Союза. Эти люди имеют опыт работы в современных условиях, но на объявление откликнулись и люди пенсионного возраста, говорит сотрудник отдела кадров Залина Кабараева.
Там разных возрастов. Даже вот вчера к нам пришла 63 ей было, а там до 55 лет, не старше. Хотела до 50, потом решили 55. А к нам она пришла, она педагог, она учительница. Ну, уже 63, конечно, ее не принимают никуда.
За первые два дня желание стать частью кадрового резерва изъявили 6 человек. Параллельно над формированием кадрового резерва исполнительной власти работает и Управление по трудоустройству и занятости населения. Министерство и ведомство тоже дают заявки на места в эту организацию. Но, как правило, Управление трудоустраивает педагогов, медиков, строителей, торговых работников. Глава управления Нана Макарчан говорит, что за этот год через управление на работу устроилось уже 72 человека. В то же время Нана Макарчан очень настороженно относится к созданию кадрового резерва республики за счет соотечественников, проживающих за рубежом. Она убеждена, что и в республике много хороших специалистов, но и, конечно, не против, чтобы подготовленные в Россию профессионалы вернулись благоустраивать свою родину, кем бы его ни назначили, или министром, или участковым врачом. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Десять североосетинских спортсменов стали участниками Олимпийских игр в Лондоне. Среди них борцы вольного и греко-римского стиля, тяжелоатлеты, фехтовальщица, конник и легкоатлет. Еще 8 борцов-вольников, уроженцев Северной Осетии, защищают цвета сборных Канады, Украины, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. О выступлении осетинских спортсменов в Лондоне в рубрике «Гость недели» Олег Кузов беседует с депутатом парламента Северной Осетии, заслуженным тренером России по карате Борисом Кантемировым.
Думаю, в любом случае они нам дали повод для радости и для гордости, потому что когда мы уже избалованы нашими олимпийскими золотыми наградами, начинаем говорить, ну как же он так вот взял и второе место, и третье там какое-то, забывая о том, что это самые высокие соревнования, которые существуют на планете Земля, туда попадают сильнейшие и сильнейшие, и быть вторым на планете, это, по-моему, не самый худший результат, тем более для такой маленькой республики. И как раз попали на поединки наших фехтовальщиц. Приятно, что Аида свой бой выиграла. Жалко, конечно, что они не дотянули. Но в любом случае она приезжает домой с медалью. Я считаю, каждая медаль на Олимпиаде – это подвиг. Вот пока наши две девочки совершили два подвига.
Это Царукаева и Шанаева?
Да, наши амазонки.
Вспомнив о тех, кто уже избаловал жителей Северной Осетии, это, очевидно, имеете в виду борцов-вольников, которые завоевали самые высокие награды из Северной Осетии, Тайандиев, Хадарцев, Азаев. Как сегодня обстоят дела вот в этом виде спорта? Тем более, я знаю, что он вам тоже близок.
Сказать, что вот я прям знаю все, что творится в борьбе, было бы неправильно. Знаю, что сильно усилилась конкуренция. Но в основном конкуренция идет между двумя регионами. Это Осетия, Дагестан. Прибавился к ним сейчас парень, который по национальности абхазец. Ну, в основном это как бы уроженцы Северного Кавказа. Это неудивительно, потому что борьба в этом регионе, она действительно является чуть ли не на уровне религии какой-то для народов. Ее любят и она ее ценит. То, что усилилась вот эта конкуренция, говорит о том, что, посмотрите, несмотря на то, что столько раз меняли правила, столько раз пытались что-то изменить, чтобы вот эту монополию как-то разрушить, все равно не получается. Ну, сидит это в крови, никуда не денешь. То, что в этом году у нас меньше наших представителей, я думаю, что как раз-таки появился стимул несколько лет назад, когда у Федерации вольной борьбы, вообще спортивной борьбы, появился такой мощный спонсор, как Керимов, то, конечно, конкуренция усилилась, и каждый чемпионат, я уже не говорю о чемпионатах Европы и мира, каждый чемпионат России идет настоящая рубка за ведущие места. Многие пытаются это связать с отсутствием Джамбулата Тидеева на качестве на посту главного тренера. Но я бы не стал этого связывать, потому что спорт – это спорт. Ковер все показывает. И здесь, независимо от того, кто тренер, ты вышел и ты показал. И в данный момент, ну, так получилось, что только два наших борца оказались достойными представлять Россию. Хотя, с другой стороны, опять-таки, нам не стоит опускать руки. Мы не нужно забывать, что сколько человек представляют других стран. Практически каждый из них имеет шансы на то, чтобы завоевать медаль высшей пробы на Олимпиаде. Мы продолжаем быть сильными именно в вольной борьбе. Нам мало места в России. Раздвинули свои границы уже за пределы одной страны. Так что она продолжает развиваться и процветать.
Если в целом говорить об спорте Осетии, какова доля в нем участия юго-осетинских представителей?
Если говорить выходцы из Южной Осетии, которые живут сейчас, тяжело посчитать, но как минимум половина. Опять-таки это объясняется тем, что традиционно ребята, уроженцы Южной Осетии, не просто физически крепкие. Надо отдать должное нашим южным братьям, что они бывают более целеустремленные, причем во всем. Будь то бизнес, будь то карьерный рост, будь то спорт, ну, более упертые в хорошем смысле этого слова. И этот характер проявляется в том числе и в спорте. И это неудивительно, что очень много выходцев из Южной Осетии у нас. Бесик, Кудухов, да практически все, если взять, кто-то больше живет в Осетии, в Северной Осетии, кто-то меньше, но очень много, конечно, выходцев именно оттуда.
С заслуженным тренером России по карате Борисом Кантемировым беседовал Олег Кусов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем олимпийскую тему. О скандале, который разразился из-за указания на сайте Лондонской Олимпиады России в качестве страны рождения спортсменов, появившихся на свет в Гудауте, Цхинвале и Львове, размышляет публицист Владимир Голышев.
Олимпийский скандал вокруг абсурдных биографических данных российских спортсменов, волейболиста Тараса Ахтея, а также борцов Бесика Кудухова и Дениса Царгуша, отличный повод подумать над тем, в какой стране все мы родились. В каких странах родились тинейджеры, понятно, каждый в своей. А те, кому глубоко за 20. Вот я, например. Вроде бы все просто. Сочи, Краснодарский край, Россия. Стоп. Ни в какой России я не рождался. Я родился в СССР. В одной из его союзных республик. То обстоятельство, что на территории моей родины образовалось новое государство, этот факт не отменяет. Я могу относиться к новому государству хорошо или плохо. Могу считать необходимость в нем жить благословением или проклятием. Могу праздновать его государственные праздники. Или наоборот, называть триколоры тряпками матрасной расцветки, а Михалковский гимн урчанием унитаза. В конце концов, я могу сменить ПНЖ, гражданство, даже пол. Все это мое личное дело. Место моего рождения в любом случае неизменно. Оно определилось в момент, когда я первый раз закричал в сочинском роддоме 13 декабря 1971 года. Раз и навсегда. А теперь давайте вернемся к нашим спортсменам. Все трое родились в 80-е годы прошлого века, то есть до распада СССР и до образования на его обломках постсоветских государств. Разумеется, то, что написали бестолковые лондонцы, это абсурд. Львовская область – Россия, Южная Осетия – Россия, и уж совсем анекдот Гудаута – Россия. Но стоит ли делать из этой ошибки проблему? Олимпийские комитеты Казахстана и Армении имеют ровно те же основания для возмущения, однако они предпочли ошибочные данные российских спортсменов, родившихся в Казахской ССР и Армянской ССР, не замечать. Что же касается Украины и Грузии, то они своим протестом, по-моему, повторили подвиг унтер-офицерской вдовы, сами себя высекли. Сейчас объясню почему. В лондонской путанице не было никакого злого умысла. Ну, была географическая неряшливость. Стандартная форма не учитывала тот факт, что на месте постсоветских стран совсем недавно было другое государство. И организаторы, недолго думая, приписали три буквы РУСА всем российским олимпийцам, независимо от места рождения. Протесты со стороны Украины и Грузии ставят организаторов в крайне неловкое положение. Ведь что от них требует? Признать местом рождения российских спортсменов государство, которых на тот момент вообще не было на карте мира. А как быть с уроженцами РСФСР, со мной, например? Ведь мы имеем отношение к Российской Федерации не больше, чем советский мальчик из Гудаута к современной Грузии. Единственный способ все привести в норму – воскресить призрак Советского Союза. И честно написать – Денис Царгуш, город Гудаута, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР. Длинно. Ну, давайте сократим. До каких пор? Может быть, только СССР оставить? Почему бы и нет? Давайте припишем СССР каждому постсоветскому спортсмену, который родился до образования его нынешней страны проживания. А каждому, кто помоложе, оставим Россию, Грузию, Украину. По-моему, это будет корректно. Правда, таким образом мы окончательно запутаем посетителя олимпийского сайта. Зато все будет по-честному. Как известно, требование НОК Грузии было частично удовлетворено. Три ненавистные для грузин буквы из анкет российских спортсменов удалили. Тем самым организаторы Лондонской Олимпиады де-факто признали независимость Южной Осетии, а Гудауты стали вольным городом. Вы этого хотели? Специально для Кавказа Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Полуторамиллионный Тбилиси живет своей обычной летней жизнью. Толпы людей спешат по своим делам, в парках сидят парочки, отдыхают старики. Но не всех людей привлекают залитые солнцем улицы грузинской столицы. Некоторым более по душе сырые и темные подземелья. Продолжает Тимур Кигурадзе.
Каждый день по дороге в редакцию «Эхо Кавказа» я прохожу мимо небольшой железной двери, установленной в стене у метро Руставели. Я, как и тысячи тбилисцев, особенного внимания на нее не обращаю. Но для моих новых знакомых именно здесь начинается дорога в параллельный мир. Это вход в подземный бункер времен Второй мировой. В случае бомбардировок там должны были укрыться жители столицы. Бомбоубежища, тайные туннели, недостроенные ветки метро. Объект страсти двух молодых людей, с которыми я сейчас говорю. Далеко не все их исследования одобряются правоохранителями, поэтому в разговоре со мной они предпочитают использовать не имена, а свои диггерские клички – Полярис и Фабиан. Полярис, 29-летний семьянин, работает в приличной компании. Говорит, что интерес к подземной жизни появился у него не так давно.
Ну, сначала был это какой-то, даже еще, когда первый раз заходишь в такое место под землей, там абсолютно другой мир, к которому надо какое-то время привыкнуть. Там не только что вот грязно и темно, и сыро, вода на тебя капает, надо пригибать голову, на тебе там какие-то камни летят. Но это ничего, главное, это психологическая обстановка, что совсем другой мир. Есть еще вот, чувство, как бы, удовлетворение о том, что ты узнаешь то, что многие люди даже не подозревают. Знаешь какую-то тайну.
А тайну Тбилиси много подземных сооружений в городе на любой вкус, от средневековых до новоделов наших дней. Фабиан младше своего напарника, он еще студент, но его послужной список впечатляет. Особенно трепетно он относится к объектам метрополитена. Да, в Тбилиси есть и свое метро-2. Диггер называет станции, о которых обычный обыватель никогда не слышал и вряд ли услышит в будущем.
Это объекты третьей линии метрополитена, заброшенной линии. Это, скажем, станция метро Руставели-2, она заброшена. Там всего лишь, скажем, штольня есть, горизонтальная построена. Перегонная шахта между Руставели-2 и станцией метро Воронцовым. Очень интересна станция метро в Азиспане. И перегоны между станциями метро Земуэлья и Вайсубани. Они построены, но, скажем, на довольно глубокой глубине стоят. И довольно трудно пробраться внутрь.
По обычному проездному на эти станции не попадешь. Заброшенные и частично затопленные подземелья все равно стратегический объект. Диггеры знают, что серьезно рискуют, проникая в те места, куда их никто не звал. Попадаются им и подземные военные объекты. Их в Тбилиси много еще с советских времен. Фонарики диггеров нередко выхватывают из темноты артефакты времен Холодной войны.
Была аппаратура, вполне такая рабочая. Правда, мы даже не понимали, для чего это такая очень специализированная аппаратура, наверное, ну, связи такой, но в таком виде, что не раскраблено, и все, но мы не брали.
Диггеры никогда ничего не крадут из подземного мира, они соблюдают своеобразный этический кодекс. В соответствии с этой неписанной системой правил в параллельном пространстве нельзя ничего повреждать или оставлять надписи на память. Правоохранители, впрочем, это вряд ли оценят. Полярец имеет опыт отношений со стражами порядка. Пока что проносило, говорит он.
Было такой вариант, когда за мной гонялась охрана трех довольно серьезных учреждений. За моим другом. Очень сильно. Потом это через год я даже это узнал в департаменте одной из, что такое было. Они не знали, что... Они со мной это говорили, но не знали, что это был человек, я, за которым они гонялись. Да, я боюсь. И, в общем, это какой-то здоровый страх. Если нет страха, тогда лучше этим не заниматься.
Не просто и дома Полярису не всегда удается объяснить родным свою страсть к подземному миру. Его часто воспринимают просто как человека с, мягко говоря, нестабильной психикой. Нелегко его напарнику, люди просто не до конца понимают, что все-таки скрывается под улицами обычного города, считает он.
Начну спрашивать, а что вам там надо? А кто вас заставляет туда спускаться? Там же ужасно, там крысы двухтонные ходят, а вы не боитесь их? Не приходится объяснять, там ни крыс нету, скажем, там, никто нас не заставляет спускаться.
Свои сомнительные экспедиции диггеры совершают довольно регулярно, по меньшей мере раз в две недели. У Тбилиси еще много тайн, говорят они. тайн, скрытых от взглядов обывателей под толщей бетона и асфальта. Есть у них и заветная мечта. В соседнем с Тбилиси городке Мцхета сохранился огромный подземный комплекс, говорит Фабиан. Военная база, раскинувшаяся на территории 18 квадратных километров. Звезда. Попасть в звезду невероятно трудно. Стратегическим объектом она была всегда и в советское время. И сейчас, по слухам, грузинская армия с помощью союзников восстановила комплекс и использует его по прямому назначению. А это делает мечту диггеров практически невыполнимой, но от этого не менее желанной. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.